Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Сегодня очередную сенсацию хочет изложить для нас Рустам Иванович. Видимо, в память о том, как в 1822 году Александр I запрещал ложи в нашей стране, да?
Кстати говоря, с масонскими ложами люди, которые организовали компанию «Каргил» в 1865 году, вы только себе представьте, компания существует уже больше 150 лет.
«Каргил»?
«Каргил». В нашей,
на колгон, похоже.
Да нет, в нашей прошлой программе мы говорили о бизнесе компании «Луи Дрейфус», да, одного из крупнейших трейдеров и производителей и продавцов продовольствия. Правда, штаб-квартира этой компании находится в Европе. Это европейская компания. А теперь время пришло поговорить о главной американской компании и, по большому счету, крупнейшему зерновому трейдеру.
То есть, если надрезать сейчас Тима, то из него посыпется,
да,
Каргил.
Ребят, что такое Каргил?
Не проверьте это.
Да,
просто.
На самом деле, что такое Каргил для американской экономики и вообще в целом,
Тим,
для,
ты в теме,
глобальной,
что есть такая контора?
Для глобальной
не,
экономики.
На самом деле, это мне новость.
Да, значит, не новость для любого американца, что любая булочка, которую он покупает в Макдональдсе, это булочка, которая произведена из того самого зерна, которую производитель купил у этого крупнейшего зернового трейдера. И трейдера пшеницы, и продовольствия в целом. Значит, любая булка с индейкой, которую вы покупаете в какой-нибудь закусочной типа...
Есть захотелось.
Ну, как у вас?
Вендис.
Бургер
Кинг. Бургер Кинг.
Что еще? Что есть?
Какая? Соник.
Тим утонул в ностальгии. Утонул.
А что вы все?
Булка, допустим, с индейкой или с каким-нибудь ломтиком колбасы Псабве. Это тоже та булка, которая произведена из пшеницы, которую производитель купил обязательно у компании Cargill. Ну и по большому счету эта компания...
Но не только на американский рынок
работает?
Нет,
это крупнейший мировой... Во-первых, давайте так, надо понять на самом деле, что такое Cargill сегодня. Потому что очень много будем говорить про пшеницу. И в частности затронем очень важную для нашей страны тему хлеба. И голода, на самом деле, и зернового голода, о зерновом голоде я говорю, который связан с кризисом.
Давайте так, февральская революция произошла из-за перебоев в поставке хлеба.
Да, но мы все почему-то забыли историю, которая связана, ну, с нашим недалеким прошлым, 1972-1973 год.
Анасис?
Да нет, великое зерновое ограбление.
Ну-ка.
Великое зерновое ограбление, и это связана история, и очень большое количество материалов можно найти в той же самой сети интернет, она связана с закупками советами, советским правительством, огромной партии зерна в Соединенных Штатах Америки. Надо понимать, что такое 72-73 год.
Нефть.
Ну, во-первых, нефтяной кризис. Значит, с другой стороны, это весьма напряженное отношение, несмотря на период разрядки между, значит, президентами Никсоном и Леонидом Ильичем Брежневым. Значит, все
между
это дело...
президентами.
Ну, президентом и генеральным секретарем Советского Союза Леонидом Ильичем Брежневым. Кстати говоря, найдите очень теплую фотографию, тут опубликовали из неизвестных, я так понимаю, фотоснимков, ну-ка, сделанную во время приезда Никсона в Советский Союз.
Никсон
и Брежнев на скамейке. И, слушайте, очень похоже на... Во-первых, нет в кадре переводчиков, и очень похоже на беседу старых добрых друзей. Причем фотография цветная, и видно, насколько стильно выглядит Леонид Ильич Брежнев.
Солнцезащитных.
Ну, и там и солнцезащитные очки. Правда, очень, очень интересная фотография показывает, что на самом деле между этими двумя руководителями двух крупнейших держав, ну вот Тим нашел первую фотографию, были, как мне кажется, достаточно приятельские отношения. Именно эти приятельские отношения, наверное, и позволили Советскому Союзу осуществить сделку, которая вошла в историю как великое зерновое ограбление Соединенных Штатов Америки. Значит, об этом тоже очень подробно поговорим, потому что...
Никсон в малиновом пиджаке.
Да, потому что именно эта сделка связана напрямую с компанией Cargill, о которой сегодня тоже будем много говорить. Давайте, как и в случае с Макдональдсом, надо разобраться, что же такое сегодня этот финансовый конгломерат. На самом деле, значит, компания Cargill сегодня является крупнейшей как ни странно, частной компании Соединенных Штатов Америки. Этот бизнес, как
что,
и бизнес...
крупнее, чем Apple?
А, частная компания.
А Apple
имеется, имеется в виду, что этот бизнес принадлежит семье.
А, то есть не акционированное.
Это не акционерное общество. Хотя часть акций принадлежит топ-менеджерам компании. И в свое время этот процесс начался там в конце 80-х, начале 90-х годов. Но, по большому счету, это сегодня семейный бизнес. И если бы сегодня компания Cargill вышла бы на биржу и начала свободно торговать своими акциями, она попала бы в топ-5 крупнейших компаний Соединенных Штатов Америки.
А почему? Вот объясните мне, Руслан Иванович, вот с точки зрения глобального рынка, почему одним семьям надо выходить на рынок акций, а другим не надо?
Потому что у компании Cargill, я думаю, есть достаточно количества денег, чтобы обеспечить свою операционную деятельность.
Нет, но я имею в виду, в период своего развития были же, наверное, периоды?
Были периоды, но у них всегда были деньги. Самый сложный период был связан, наверное, с деятельностью компании в начале 20 века, но гражданская война и дефицит, опять же, на зерно и выросшие цены на пшеницу позволили без труда преодолеть те кризисные явления, которые были связаны с долгами, которые накопили одни из руководителей, опять же, которые стояли у руля, из семьи Каргилов. Но, значит, давайте разберемся. Частная компания, значит, не акционерное общество. Значит, очень часто можно услышать версию о том, что компания Каргил занимается пшеницей. И один из крупнейших производителей продовольствия. На самом деле, это брокер. Это брокер, который не вкладывает свои собственные деньги
в выращивание.
Он не вкладывает деньги в землю.
Перепродают.
Да.
Ну, типа как Хеннесси.
Ну, по большому счету.
Которые скупают спирты.
Да.
Мешают их.
По большому счету, да. Они остались крупнейшим брокером, потому что именно с этого этот бизнес и начинался в 1865 году, когда появился первый амбар, когда в этом амбаре фермеры начали хранить свое зерно. А человек, который стал у руля компании, да, Уильям Уоллес Каргилл, который организовал, собственно говоря, компанию, сын шотландского капитана дальнего плавания в одном из небольших городков, которого сегодня нет, кстати говоря, на карте современной.
Как нет?
Ну, нет. Он просто исчез. Как вот город Детройт исчезает, так и городок Конавер в штате Айова. Да, он исчез с географической карты и с экономической карты Соединенных Штатов Америки. Так вот, это, во-первых, брокер. Они не вкладываются в землю. С другой стороны, так же, как и в бизнесе компании «Макдональдс», есть, значит, вторая сторона этой медали.
Но.
С одной стороны зерно, а с другой стороны, по большому счету, вот смотрите, мы очень много говорили о бизнесе компании «Макдональдс», да, что это
там
один...
какая-то мутная история с арендой.
Это, ну, во-первых, да, это один из крупнейших девелоперов американских, вообще, в принципе, в мире, да, который в свое время, там, в 70-е, 80-е годы очень активно вкладывал деньги в коммерческую недвижимость, которую вы теперь имеете возможность взять в аренду, опять же, у компании «Макдональдс», ну, или у компании, которая управляет этими активами.
А если новые строят?
Ваш бизнес, связанный с продажей, собственно говоря, бургеров, значит, и наггетсов, он всего лишь позволяет вам платить эту арендную плату за это самое коммерческое помещение. Значит, что такое Cargill? Вам просто дают возможность заработать для того, чтобы вы оплачивали аренду. Значит, что такое Cargill? На самом деле, если разобраться, очень многие эксперты американские говорят о том, что это крупнейшее. Мы очень много в этой студии тоже говорили о контейнерных перевозках, да, которые изменили, в принципе, геополитическую и экономическую карту.
Это была действительно хорошая идея.
Хорошая идея. Так что сделал Cargill? На самом деле, если говорить глобально, то Cargill — это крупнейшая логистическая компания сегодня в мире. А она не связана
с перевозчиком.
Но вот мы очень много говорили о контейнерных перевозках.
Да. А тут?
А чем занимается Cargill?
Насыпными.
Да, это перевозка сухогрузами.
Сыпучих товаров.
А что такое сыпучий товар? Два сыпучих товара. И гениальная идея, которая... Ну, на самом деле, я так понимаю...
Соль и сахар.
Правильно, Сережа. Только не соль и сахар, а соль и зерно.
Соль, да, все-таки?
Соль и зерно. И гениальная идея, которая, я так понимаю, лежала на поверхности реки крупнейшей Соединенных Штатов Америки, Миссисипи.
Так.
Да, Тим? Крупнейшая.
А вот что больше, Тим?
Водная артерия.
Волга или Миссисипи? А, ты видел?
Видел карту. По-моему, Волга шире, но Миссисипи — это как спина Америки в середине от самого юга до головы, как сказать.
Как хребет.
Почти до Канады.
Хребет. Понятно, да. Так.
Значит, лежала эта идея на поверхности реки Миссисипи, которая была главной торговой артерией, получается, ну, северных Соединенных Штатов, ну, вообще вот этого куска. На самом деле, вот смотрите, нам же вдалбливали в нашем детстве, что у Советского Союза есть хлебный пояс. Это Украина,
Воронеж?
Да? Ну, Чернозем и Кубань. Значит, в Соединенных Штатах Америки, как выясняется, тоже есть свой хлебный пояс, зерновой пояс.
Только странно, мы что-то сейчас больше зерна добываем, чем Союз.
Да.
А Украины нет.
Да. Значит, обратите внимание, это штат Айова, в котором как раз и начал свою работу Уильям Уоллес Каргилл в свое время в 1865 году. Это штат Миннесота и штат Висконсин. Вот эти три штата обеспечивают...
Висконсин, Миннесота и...
И Айова. Они находятся рядом, как раз рядом...
То есть самые благоприятные условия...
Точки зрения...
Слушай, а там эти скандалы с геномодифицированными всеми
конечно,
вот этими делами?
Ну, конечно да. же, конечно
Монсанто,
же,
Монсанто, их штаб в
как?
Калифорнии.
Монсанто?
Монсанто, это компания.
Это компания, которая...
Они не имеют отношения к этим?
А в свое время компания Cargill занималась исследованиями, связанными с геномодифицированными продуктами, но была вынуждена, я так понимаю, за 19 миллиардов долларов продать одному из тоже крупнейших игроков на этом рынке, компания Mosaic. Она до сих пор существует. Ну так вот, к истории к этой. Значит, к хлебной истории. И к тому, как они реализовали эту идею. Хлеб, соль. Река Миссисипи.
Хлеб,
значит,
соль.
Хлеб отправлялся хлеб, соль с севера на юг.
А соль? Да. С юга на север.
С юга на север.
Нет порожников.
Нет порожников. Все правильно. В конце концов, они пришли к пониманию того, что
просто
им нужен...
единственная проблема. Соли не столько едят, сколько
да,
зерна.
Но они, помимо всего прочего, загружали свои баржи. То есть, вот вы понимаете, да, есть танкеры, есть баржи, есть сухогрузы. Вот эти сухогрузы, они загружали не только солью, которую везли с юга уже на север, и останавливались во всех этих портах небольших, которые были расположены, значит, по реке Миссисипи, значит, ну и догружали еще товар. То есть, по большому счету, им удалось за эти там 150 с лишним лет выстроить цепочку логистическую. Причем вот сейчас я вам привел пример, значит, который, ну, так, достаточно локально, а потом они масштабировали в масштабах всей планеты и всей геоэкономики. Значит, что сегодня? Им принадлежит крупнейший флот сухогрузов, который курсирует речной.
Ну,
значит,
порядок,
смотрите,
цифра,
речной.
Какой?
Ну, тысячи сухогрузов, которые перевозят грузы, не только свои. Понятное дело, есть зерно, есть продовольствие, и есть те грузы, которые просто необходимо перевести для того, чтобы этот вид бизнеса не был убыточным. Ну, такой транспортный цех, который стал самостоятельным предприятием. В масштабах всей планеты. Значит, они арендуют, здесь тоже очень важно. Они выбрали именно эту экономическую политику, и это экономическое решение. Они арендуют около 400 крупнотоннажных сухогрузов, морских уже, океанских, которые перевозят, допустим, там происходит следующим образом. Они загружают какие-нибудь какао-бобы в Южной Америке и перевозят в Юго-Восточную Азию.
Так.
Дальше. Для того, чтобы перевезти следующее, ему нужно вернуться. Что они делают? Они оставляют этот танкер, этот сухогруз в Юго-Восточной Азии там, на несколько недель. И этот сухогруз отправляется, допустим, с грузом ну, каких-нибудь товаров народного потребления. Ну, сыпучих, опять же.
Рабы.
Да нет, ну, сыпучих товаров из Юго-Восточной Азии в Австралию. Из Австралии он перевозит уголь.
Это же компьютер нужен.
Логистика. Он перевозит уже уголь, опять же, насыпные какие-то товары.
А как вот грузить туда, где был уголь и рабыни, потом соль?
Потом хлеб.
Ну, я так понимаю, есть какие-то... Наверное, моют, и наверняка есть какие-то
технологии. Тоже есть факт, что может быть.
Это к вопросу о том, что мы видим, к вопросу об айсберге. Да, что мы видим? Вот верхушка айсберга — это зерно. На самом деле, в основании айсберга громадная логистическая компания и то, чем люди занимаются. Они вложили реально в это огромное количество денег. Значит, теперь к истории. Важно. И очень много будем говорить сегодня о хлебе. И еще раз повторюсь о великом хлебном и зерновом ограблении, которое состоялось в 1972-73 году. Потому что я так понимаю, что советская пресса вообще об этом не писала. Потому что...
Уж не надо писать-то, Иванович, как думаешь?
Надо. Значит, итак, Уильям Уоллес Каргилл, сын шотландского капитана, в этом небольшом городке Кановер, штат Айова, организовал, открыл, давайте так, купил амбар. С чем была связана покупка этого амбара? Значит... В 2013 году, кстати, это поселение прекратило свое существование. Значит, полтора века назад, в 60-х годах 19-го столетия, на самом деле на этом месте тоже было пустынно. Туда устремились, ну, пере, переселенцы. Значит, что их стимулировало? Вообще, как правительство? К вопросу о Дальнем Востоке.
Жуть, как индейцы хотелось увидеть.
Во-первых, значит, смотрите, если посмотреть на карту Соединенных Штатов Америки, Тим не даст соврать, это ну, штат Айова, Миннесота и тот же Висконсин, это все-таки не Дикий Запад. Да, они находятся ближе к Великим озерам, к озеру Мичиган, рядом Чикаго, один из крупнейших деловых центров.
Холоднее, и там почти чуть степ.
И там есть снег. Но вот эти штаты все, они стояли на пути трансконтинентальной железнодорожной ветки, которая должна была связать восточное побережье и западное побережье и помочь в освоении Дикого Запада. Значит, по какому пути пошло американское правительство? Оно сказало: парни, мы вам даем землю, но... Вот есть основная ветка, условно говоря, Транссиб, да, это очень похоже на то, чем мы занимались в конце 19-го столетия, в начале 20 века, когда строили свою железную дорогу, главную железнодорожную артерию, экономическую артерию нашей страны. Мы построим главную ветку, а вы построите железнодорожное ответвление к небольшим городкам. И тогда, построив эти железнодорожные ответвления на свои собственные деньги, вы, как коммерсанты, получите землю. Рядом с этими железнодорожными путями. И эту землю вы сможете продать тем новым переселенцам, которых мы вам гарантированно привезем в эти места, для того, чтобы они там поселились. Как
стоимость дорожает.
Конечно. Значит, соответственно, вот одним из таких предпринимателей как раз и был Уильям Каргилл, который
махал кувалды?
Да нет, он приехал просто в этот городок, это была тупиковая ветвь.
И купил
как раз землю, на которой установил этот самый амбар, который стал сдавать в аренду местным фермерам для хранения зерна.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятель на маяке.
Итак, друзья мои, мир сегодня полон обмана. Думаешь...
Еще какого?
Нет, смотрите, думаешь, Макдональдс там тебя покормит? Нет, просто арендная плата. Думаешь, зерном торгуют? Нет, перевозят. Думаешь, мужик идет? Нет.
Баба.
Итак, Уильям Каргилл. Человек, который приехал в небольшой городок, в штате Айова. Здесь у него появился свой первый амбар, который он сдавал в аренду местным фермерам, для того, чтобы они хранили свое зерно. Более того, он стал здесь же заниматься, в этом небольшом городке, скупкой зерна в конце сезона, когда цены на это самое зерно были самыми низкими, что позволяло, опять же, ему иметь некий свой стратегический запас зерна. В конце концов, к его бизнесу присоединились три его брата. Значит, и через 20 лет, уже в 1885 году, компания Каргилл была одним из крупнейших предприятий, которое занималось хлебом и зерновыми и пшеницей в этом хлебном поясе Соединенных Штатов Америки.
Ну, скажите,
у
вот
него
как
было
раз
около
вот
100 небольших предприятий, Иван, амбаров,
складов. Но вы не докопались до сути,
элеваторов.
Почему именно этому за 20 лет удалось стать крупнейшим?
Сейчас
а там десяткам
расскажу.
Других
сейчас
нет.
Я вам расскажу.
В
сейчас
чем
расскажу.
Злой гений?
И в конце 19-го столетия, ну это 80-е годы, там начало 90-х годов 19-го столетия, семья Каргилл переезжает, так как вот этот городок, небольшой Коновер, штат Айова, он стал терять свою привлекательность как транспортно-логистический узел. Они переезжают в более крупный город, который существует до сих пор на карте Соединенных Штатов Америки. Называется он Лакросс. Значит, сегодня в нем проживает около 50 тысяч человек. Один из крупнейших на тот момент центров. Опять же, он имел доступ к воде. Значит, они переезжают сюда. Здесь он становится, сам Уильям Каргилл, одним из крупнейших меценатов в местной масонской ложи.
Опа.
Которую он
сразу... Что ж, меценат?
Ну, вот помогает деньгам.
Спонсор,
хорошо. В местной масонской ложе, куда меценат. Он вступает. Здесь же он знакомится с соседом по улице.
Так.
Значит,
ой-ки.
Дом этого человека стоял напротив. Нет, значит, и там жила, опять же, шотландская семья Макмиллан, значит, которая торговала до переезда в США лесом в Канаде. Значит, по состоянию по-своему она ничем не уступала семье Каргилла, который
переехал... Они решили пожениться.
Да нет, их дети играли в песочнице. песочнице, uh-huh. познакомились, и в конце концов все это закончилось браком, значит, в 1895 году уже, потому что дочь Уильяма Каргилла, Эдна, вышла замуж за сына Дункана Макмиллана, Джона Хьюза.
Почти Маклауда.
Да, значит, в конце концов зять основателя компании, как раз вот этот самый Джон Хьюз Макмиллан, взял в руки свое управление, взял в руки управление компанией, бизнесом после смерти Уильяма Каргилла в 1909 году. К сожалению, к большому, он столкнулся, вот, наверное, первый кризис, который потряс компанию, потому что человек, который основал компанию, оставил ее с огромными долгами. Потому что в конце своей жизни он привлек к управлению своего старшего сына, который набрал огромное количество кредитов, говорят, что около 5 миллионов долларов. В ценах начала 20 века это по-настоящему серьезные деньги, и он вынужден был выплачивать эти долги на протяжении там порядка, ну давай так, на протяжении 10 лет. Порядка 10 лет у него ушло для того, чтобы расплатиться с этими долгами и вернуть репутацию самой компании. Что он для этого сделал? Он был хорошим бизнесменом, хорошим банкиром, плюс его семья владела, значит, не только лесопилками, но и владела местной газовой компанией, которая устанавливала фонари. У них был небольшой финансовый бизнес. Собственно говоря, эта же семья Макмиллан присматривалась и к зерновому бизнесу, но у них там ничего не получилось. Именно по этому поводу они и сошлись-то с Каргиллами. Этот брак нужен был как одной семье для того, чтобы получить доступ к дешевым деньгам, как и другой семье для того, чтобы все-таки каким-то образом привести в порядок бизнес, который был связан с зерновыми, который был для них непрофильным. Значит, он создает акционерное общество небольшое, прям, наверное, на короткий период акционирует его, выпускает под это общество, вновь созданное Каргилл Элеватор, некоторое количество ценных бумаг, они выкупаются, это позволяет ему получить какие-то деньги для того, чтобы компания расплатиться со своими долгами. Значит, по большому счету, даже его достаточно консервативный стиль управления дал толчок компании, потому что уже в 20-е годы, значит, он открывает, там, в 22-23 год, он открывает, видя, что вот в эти три штата хлебные, значит, хлебного пояса Соединенных Штатов Америки устремились брокеры. Значит, как происходили сделки? Компания Каргиллов была брокером. Она заключала сделки с фермерами, которые продавали ей зерно по определенной цене. И после этого она искала тех людей, которые были купить готовое это зерно, и получала свою прибыль. Значит, брокеры с восточного побережья устремились в эти хлебные штаты Соединенных Штатов Америки для того, чтобы напрямую заключать контракты. Он открывает офис в Нью-Йорке в 22-23 году для того, чтобы, будучи на восточном побережье, окучивать большее количество компании. Ну, то есть обеспечивать более простую логистику заключения этих самых сделок. Более того, значит, он открывает представительство в Чикаго. Мы уже об этом говорили. Один из крупнейших центров, таких экономических центров Соединенных Штатов Америки того времени. Может быть, даже и сегодня. Во-первых, в Чикаго находится Чикагская товарная биржа. И именно торговля фьючерсами на зерно, которое...
ЧТБ.
Да, ЧТБ, которое используется, кстати говоря, и сегодня как инструмент. Фьючерсы на зерно, так же, как и фьючерсы на нефть. Да, о которых мы очень часто слышим в выпусках новостных блоков наших коллег. Значит, Каргиллы использовали эту технологию, опять же, этот экономический инструмент для того, чтобы торговать зерном, которое существовало только на бумаге. Да, потому что они фиксировали, собственно говоря, стоимость этого зерна, и потом уже в конце сезона покупали зерно у фермеров. Выкупали. Хотя зерна как такового в момент заключения сделки не было.
Да. Разводило.
Значит, но очень интересно, что несмотря на то, что они открыли офис в Чикаго, по большому счету на самой Чикагской товарной бирже они стали торговать только в 1935 году. То есть прошло порядка 10-12-13 лет. А для этого потребовалось вмешательство администрации президента Соединенных Штатов Америки, которая по каким-то причинам продавила возможность участия компании Каргилл и работы ее на Чикагской товарной бирже. Но это все закончилось быстро, в 1937 году, потому что первый скандал, который связан с этой компанией, произошел именно в 1937 году, так называемый кукурузный кризис. Вот мы будем говорить еще о великом хлебном, значит, ограблении.
Кукурузный кризис. Нравится,
великое кукурузное ограбление. Значит, компания Каргилл, видя в 1936 и в 1937 году...
Кукуруза не усваивается, я вот вам скажу.
Да?
Совсем?
Вообще никак.
Совсем?
Угу. Все выходит как есть.
Совсем.
Значит, понимая, что Соединенные Штаты Америки не ожидает хороший урожай кукурузы, Почему вы так любите кукурузу, Тим?
Потому что она есть, она сладкая, и можно из нее делать мороженое, шоколадки, все, что сладкое.
Понимая, что никакого урожая кукурузы в 1936-1937 году не будет, и в 1938-м, компания Cargill запаслась огромными, ну, сделала огромные запасы этой самой кукурузы.
Почему они поняли, что не будет урожая?
Вот просто. Они просто хорошо наблюдали.
Вот как-то мутновато.
Нет, давайте так. Они очень хорошо наблюдали за погодой.
Приметы русские знали.
Да, знали русские приметы, потому что два эти года действительно выдались неурожайными. А, значит, песчаные бури, которые обрушивались на кукурузные поля, уносили вот этот верхний плодородный слой. У них не было программы, которую в конце 40-х годов принял тот же Сталин. Ну, помню, да, одна из самых глобальных экологических программ. Вот этой программы не было. Значит, действительно неурожай. Ну, вот представьте, компания, частная компания, значит, у которой на складах практически весь кукурузный запас Соединенных Штатов Америки. Цена на кукурузу взлетела там в 3, в 5, в 10 раз.
Попкорн 20 баксов.
Вы представляете, люди остались в Соединенных Штатах Америки без кукурузы. Значит, компания начала испытывать давление со стороны, во-первых, представителей Чикагской товарной биржи, которая требовала продавать эту кукурузу на бирже не по текущей рыночной цене, а по той цене, по которой она была зафиксирована в свое время, да, когда компания, собственно говоря, занималась закупкой этой самой кукурузы. Так. Более того, на них стало давить и правительство Соединенных Штатов Америки, говоря о том, что, слушайте, ну где же ваш настоящий долг настоящего американского гражданина? Люди должны есть
какой
кукурузу.
Долг?
В конце концов, это закончилось тем, что компанию исключили из работы Чикагской товарной биржи. Более того, троих топ-менеджеров компании арестовали, бросили в тюрьму, и компания вернулась на Чикагскую товарную биржу только в середине 60-х годов.
А кукурузины?
А кукурузины продавались так, как и продавались. Значит, они...
Втридорога,
да. Но это бизнес. Это бизнес, опять же, и связан он исключительно с рыночными условиями, в которых находится та или иная компания, которая диктует на рынке свои условия.
Какие-то странные они, эти американцы. Не хотят жить по-рыночному.
Да.
Значит, засуха им мешает.
Одним из главных, наверное, толчков для следующего развития компании, вот мы говорим сейчас 35-37 год, это кукурузный кризис, но перед этим Великая Американская депрессия, потому что, несмотря на то, что большинство американских компаний остались без средств к существованию, а огромное количество компаний были разорены, фондовый рынок находился в таком разрушенном состоянии, не было глобально денег, эти все экономические программы стимулирования, которые принимались американским правительством, они все деньги в этот момент вложили как раз в создание своего речного сухогрузного флота. Это позволило им в конце, когда вовсю замаячили уже события Второй мировой войны, получить не только контракты на перевозку грузов тех же самых, да, мы очень много говорили о том, что многие компании в свое время получили свою первую существенную прибыль, работая на американское правительство. Не исключение и компания Cargill. Очень существенные деньги они заработали на перевозке тех же самых грузов по реке, по рекам американских Соединенных Штатов Америки. Но самое главное, видя, с каким усердием компания Cargill строит свои баржи, американское правительство разместило заказ у них и на строительство танкерного флота еще для военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Потому что человек, который в тот момент находился у руля компании, опять же, один из Макмиллонов Каргиллов, он просил и настаивал на разработке именно собственной конструкции баржи, которая в конце концов и была реализована. Для этого им потребовалось даже создание новой верфи на Гудзоне. Но тут мы плавно вкатываемся уже во Вторую мировую войну. Значит, конец 40-х, начало 50-х годов. Соединенные Штаты Америки.
Гитлер плавно вкатился во Вторую мировую войну.
Да нет, ну перестаньте. Ну, Гитлер-то
только
никуда не
выкатился.
Вкатывался, конечно же. Значит, обращает внимание компания и на рынки развивающиеся. Огромное количество офисов открывается и в Европе, и в Южной Америке. Та же самая Аргентина, Буэнос-Айрес, потому что Аргентина тоже является одним из ключевых игроков на рынке того же самого зерна, пшеницы и хлеба. Тут самая интересная история начинается, опять же, взаимоотношения с Советским Союзом и тех же самых Соединенных Штатов и великое хлебное ограбление. Понятное дело, у компании Cargill дела идут в гору. Значит, первые звоночки прозвучали в начале 60-х годов, 62-63 год, когда Советский Союз вынужден был закупить в Соединенных Штатах Америки порядка 2 миллионов тонн зерна. Эта сделка была проведена.
Хрущевская политика привела в конце концов.
Да. Нет, это наша прекрасная правильная экономика.
И... Да нет, ну понятно, что у вас купили, но Хрущев давил же село.
Да, да. Надо понимать, что те экономические реалии, с которыми наша страна столкнулась в период правления Никиты Сергеевича Хрущева...
Ну, помните его идиотизм?
Конечно. Ну, мы же много об этой ситуации говорили как раз в этой студии.
Мы записали.
60-е годы закончились. Тут на дворе начало 70-х, 72-й, 73-й год. И катастрофически неурожайные годы, опять же, для нас по пшенице и по зерну. Значит, надо понимать, что Советский Союз...
72-й засуха.
72-й год засуха. Значит, кризис, который связан с нефтью, опять же, да, на Ближнем Востоке. В общем, глобальная экономическая ситуация не ахти, вообще в целом во всем мире. Тут мы сталкиваемся с дефицитом зерна. И этот дефицит достигал порядка 20-30 миллионов тонн по разным оценкам. Хотя мы, надо понимать, что Советский Союз был одним из крупнейших производителей зерна. Мы производили там, при Советском Союзе порядка 200 миллионов тонн. Но вот эта разница, вот эта дельта, ее необходимо было где-то взять.
И потому что народ должен был,
да,
есть
и
хлеб.
Советский Союз, как ни странно, отправляет организацию «Экспорт хлеб» в Соединенные Штаты Америки.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Ну что же, товарищи, итак, великое зерновое ограбление.
Соединенных Штатов Америки.
Ограбление по-советски.
Советскому Союзу требуется порядка 20 миллионов тонн зерна. Понятное дело, что если бы эта информация просочилась на внешние рынки, все это бы привело к достаточно резкому скачку на это же самое зерно. На цены, да. Соответственно, организация «Экспорт хлеб» делегирует троих своих человек. Я так понимаю, имена и фамилии до сих пор неизвестны. Угу. Этих трех людей на переговоры соединены.
Неизвестные герои.
Да. Ну, надо понимать, что, в принципе, люди, которые с американской стороны вели эту сделку, а мы сейчас говорим именно о крупных зерновых трейдерах, в принципе, через год, я думаю, с лихвой окупили все свои затраты. Значит, история в следующем. Они отправляются в Соединенные Штаты Америки, начинают вести переговоры. Нигде не фигурируют, понятное дело, цифра в 20 миллионов тонн. Все прекрасно понимают. Значит, встречаясь с каждым из зерновых трейдеров, с каждым из представителей компании, они говорят о том, что, ну, Советскому Союзу требуется около там 2-3 миллионов тонн зерна. В прессе появляются слухи о том, что Советский Союз готов закупить порядка 8 миллионов тонн зерна. Значит, американские эксперты, американские чиновники начинают успокаивать фермеров, которые были, и докер, которые были категорически против, значит, сделки. Надо понимать, что есть это? Фермеры, докеры, но которые грузят это все.
Почему против?
Ну, вот профсоюзы выступили против. Есть брокерские компании, такие как Cargill, которая, по большому счету, ну, просто продает чье-то зерно, которое она...
Да им все равно.
Им
да.
все равно. Значит, крупные промышленные конгломераты и брокеры были за эту сделку. Значит, сомневались, понятное дело, и американские чиновники, представители президентской администрации. Что делать? Как представить эту сделку? Вроде боялись они чего? Что Советский Союз, закупая это зерно, будет готов его переправить на Кубу, которая тоже испытывала дефицит зерна. Ей требовалось тоже
что
достаточно...
Не для себя, типа.
Что, не, ну, что типа... мы покупаем. Да, нам не верили до конца, что мы это зерно, ну, покупаем для себя.
Стратегический же, по сути, тоже
да.
продукт.
Значит, вот эти, весь этот клубок проблем необходимо было разрешить. В конце концов, когда были подписаны все контракты, стало понятно, что Советский Союз, и когда эта цифра просто всплыла, законтрактовал 19-20 миллионов тонн зерна. Это
танкер это, сколько несет?
Ну, супертанкер, который они зафрахтовали для перевоза этого зерна, мог вместить в себя 100 тысяч тонн.
Господи, сколько
они не могли, найти терминал, в котором можно было загрузить такое количество зерна. Вы представляете, да, это еще и громадная логистическая операция. Более того, разлив на реках, который не позволил нефтяной кризис. Но самое интересное заключалось в следующем. Значит, в чем был смысл этой сделки глобальной? Да, мы получили 20 миллионов тонн зерна, причем по очень выгодной цене. Понятное дело, что это все привело к гигантскому росту цен на зерно уже внутри Соединенных Штатов Америки.
А наша была зафиксирована.
Наша цена была зафиксирована. При этом американское правительство по договоренности со всеми крупными производителями и продавцами зерна должно было компенсировать
разницу
между ценой, которая есть на локальном американском рынке и на внешнем рынке. В следующем случае, если, ты понимаешь, да, разница, ну, цена на американском рынке выше, чем цена на внешнем рынке, А до этого происходило наоборот. Цена на внешнем рынке была выше, чем цена на внутреннем рынке Соединенных Штатов. И компенсировали уже продавцы зерна, внося, ну, условно говоря, акциз на пшеницу в бюджет Соединенных Штатов Америки. То есть правительство вынуждено было не только пойти на эту сделку, которую все очень сильно
еще, по сути, заплатить,
да, критиковали за то, что мы продаем зерно
советам.
Ну, советам, главному идеологическому врагу. Более того, мы продаем еще и себе в убыток.
Еще и деньги потеряли.
Ну, понимаете, да, потому что правительство вынуждено еще субсидировать и производителя, и фермеров, которые восстали тоже. Огромное количество расследований. Были созданы огромное количество комиссий, которые занимались расследованием этой реально сделки века, которая была заключена. Значит, в конце концов, компания Cargill вынуждена была открыть доступ аудиторам к своей документации и показать, вот здесь тоже очень странная история, что они получили убыток в $5 миллионов, значит, заключив эту сделку с советами и выступив одним из посредников. Но... Значит, если смотреть на значит, экономические результаты деятельности компании уже в 1973-1974 году, то компания Cargill увеличила свой, значит, свой оборот и свою прибыль в 3 раза.
Почему?
Ну, значит, с лихвой компенсировали просто. А вот где это произошло? Каким образом? Потому что они же зафиксировали эти... ну, ты же понимаешь, как, идея в чем? Что они подписали эту сделку с советами. Более того, они же продавали тоже фьючерсы. Они тоже зафиксировали стоимость этой пшеницы с фермерами. А цена на внутреннем рынке взлетела. И фермеры требовали эту пшеницу, которая у них была уже тоже законтрактована по этим контрактам, да, продавать под...
Ну, пустить на рынок, да.
Тоже пустить на рынок. А они ее покупали по той цене, по которой они договорились заранее, по которой были... по которым были
честный
созданы...
Честный договор.
Честный договор. Честный договор. Но вся эта сделка, значит, века и вся эта история с великим хлебным ограблением закончилась в 80-м году. Американцы с нами торговали зерном. Все это, в конце концов, в 75-м году привело к... подписанию соглашений между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом о продаже определенного количества зерна. Причем там были прописаны все экономические условия, при которых осуществлялась эта сделка.
Так, а тут
там...
Афганистан?
А тут Афганистан. 79-й год.
И что, решили не давать зерна?
Да, решили не давать зерна. А теперь складываем...
А как же контракт?
А контракт просто решили не исполнять. Форс-мажор. И все это, и вот эта дельта, которая образовалась из-за нехватки зерна внешнего, которое мы вынуждены были закупать, начиная с 1972 года, и привела к тем ужасным экономическим последствиям, с которыми страна столкнулась уже в середине 80-х, конце 80-х годов. Когда нам банально не хватало уже не денег для того, чтобы покупать товары и продукты на внешнем рынке. И у нас банально вот эта экономическая модель, которую навязал агропромышленному комплексу Никита Сергеевич Хрущев в 60-е годы, она привела к краху. И очень многие, например, американские экономисты и эксперты говорили о том, что наша экономическая модель в аграрном секторе испытывает трудности, серьезные трудности, начала испытывать уже в середине 60-х годов. Но мы не обращали на это внимания. Хотя вот в секретных докладах,
постарался
которые да, оказывались на столе американского президента, очень много говорилось о том, что экономическая модель именно в аграрном секторе, именно в секторе сельхозпроизводства приведет к краху экономической модели в целом Советского Союза. Потому что мы были экономически зависимы от поставок
этого самого
зерна.
Потому что то,
что
кричали всегда большевики, мол, царская Россия состояла на 80% из крестьян, так те мы сильны были всегда, правильно? Потому что, извините меня, ну, танки это важно, я согласен, и все остальное тоже, и плащи тоже, но жрать хочется каждый день.
Но не голодали, да.
Да-да-да, и вот это самое главное.
Ну что, а компания Cargill продолжает существовать сегодня, более того, работает и на нашем российском рынке, я так понимаю, в Тульской области есть большое предприятие.
На дикую мят приедут.
Наверняка приедут на дикую мету посмотреть мне в глаза. Огромное количество очень интересных проектов, допустим, по выращиванию какао во Вьетнаме. Тоже столкнулись с трудностями, связанными с тем, что основные рынки, на которых растет какао, подвержены геополитическим...
Нестабильности.
Геополитической нестабильности. Нашли пояс небольшой географический, в котором может произрастать какао. Провели программу, начали выращивать какао и говорят, что к 2020 году смогут
каковой
заместить порядка 25-30% производства какао, которое теперь будет производиться во Вьетнаме. Ну, такой инвестиционный проект достаточно интересный.
Ну, спасибо, Рустам, вам. Спасибо, товарищи. Хорошего дня, до завтра.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.